Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем рассказывать вам о президентах и заговорах. Ну и, собственно, не знаю, почему этот заговор мы как-то пока не затрагивали. Он лежит на поверхности, в общем-то, самый сейчас актуальный. Это заговор большой фармы, конечно. Вот накануне как раз компания Pfizer объявила о скором выпуске вакцины от Омикрона. Многие как раз тут могут подумать, что это заговор фармы, чтобы пандемия не заканчивалась. То есть новые штаммы появляются, а фармацевтические компании рапортуют о том, что появляются новые вакцины, ну и все вот это бесконечно тянется. Не хочется, конечно, чтобы бесконечно тянулось. Но я к тому, что многие действительно усматривают в этом выгоду фармацевтических компаний, какой-то их сговор. А когда вообще все это началось? Когда появилась эта теория большой фармы?
Это вообще достаточно новое явление, в конце 60-х годов возникло, и я хотел углубиться в историю. Почему? Потому что вот большая фарма – это относительно новое изобретение. Современные медицинские препараты, вот как мы их понимаем, там, начиная с аспирина, они появились в конце 19 века. А до этого фармацевтика – это вот был на грани там, алхимии, какого-то знахарства, какие-то люди что-то придумывали, как-то что-то пытались лечить. Вообще эффективных медицинских препаратов было очень и очень немного. У врача был очень небольшой ассортимент лекарств, которые он мог использовать для того, чтобы нас вылечить. Вообще уровень врачей оставлял желать очень много лучшего. И все вот достижения современной медицинской науки, которыми мы пользуемся, они в значительной степени стали результатом бесчисленных тестов на наших с вами предках. Бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках и так далее. Потому что долгое время еще до конца 20-х годов, до начала 30-х годов, в большинстве государств мира не было вообще никаких регулирующих органов, которые каким-то образом проверяли бы эффективность лекарств. Никто их не проверял. Любой человек, имевший диплом химика хотя бы, а иногда это были люди и без диплома, аптекари, любители экспериментировать с колбочками, пробирками, вот они придумывали какое-то вещество. Иногда оно обладало какими-то свойствами, иногда вообще не обладало. Иногда это была просто там подкрашенная водичка, как мы помним из произведений о Генри, как там продавали панацею от всех возможных болезней. Делали хорошую рекламу, что вот это средство вот помогает от того, сего, пятого, десятого. Люди покупали, эффект плацебо никто не отменял, кому-то становилось лучше, кому-то становилось хуже, как-то выживали. В крайнем случае этот человек банкротился, или его просто ловили и били. Бывало такое. Хуже приходилось, когда использовали наркотики. В начале 20 века препараты, содержавшие наркотические вещества, иногда совершенно лошадиных дозах, использовали для лечения головных болей, болей в спине, ангин, там, каких-то нервных расстройств. Черт-то в ступе. И опять же, никому в те времена не приходила в голову мысль заговорить о заговоре большой фармы, который вот таким образом наживается на простых людях. Хотя, безусловно, вот эти мошенники, жулики, негодяи, которые выпускали чистую отраву, они, безусловно, зарабатывали деньги иногда очень большие. О том, что они банально травили собственных потребителей.
То есть в какой-то момент заговор действительно существовал?
Можно сказать так, тут был...
Ну, такие мелкие заговоры, мелкие.
Надо сказать, что вот подавляющее большинство фирм старых, вот фармацевтических, они выросли из двух типов бизнесов. Либо это была аптека, то есть аптекарь очень долго самостоятельно изготавливал какие-то микстуры и пилюли, их не поставляли централизованно, либо это были химики, химические предприятия, которые вот что-то там изобретали, случайно открыли биологически активное вещество, которое было способно что-то лечить. То, что там уже возникло во второй половине 20 века, это отдельная песня. А вот старое, это вот было оттуда, и, как мы понимаем, ни у каких аптекарей, ни у каких химиков не было никакой возможности проводить тесты на людях и на животных, вообще проверять эффективность действия их препаратов так, как это делается сегодня. Ну, вообще, ну, ни малейшей возможности не было.
А вот власти как на это все реагировали? Государство каким-то образом пыталось предотвратить эти безобразия?
Это началось в конце 20-х годов, когда стало понятно, что фармацевты, назовем их так, они банально убивают людей. Там были страшные скандалы, когда там сотни людей умирали от препаратов, которые должны были что-то у них вылечить, вместо этого они становились инвалидами или вообще умирали в страшных мучениях. Были страшные скандалы, и тогда вот появились первые попытки регулировать этот рынок. В США первые органы появились в конце 20-х годов, очень слабые. Они должны были только проверять соответствие эффективных свойств препарата заявленному тому, что говорилось в рекламе. Не более того, для того, чтобы проверять и контролировать, нужны огромные деньги. Никто не хотел на это дело тратить деньги. Вся система контроля государственного за деятельностью фармацевтов, за тем, что они продают, что они впаривают под названием лекарств, появилась только в конце 60-х годов, когда туда действительно были наняты специалисты, которые начали проводить серьезные исследования, когда были разработаны серьезные протоколы медицинских испытаний, препаратов и так далее и тому подобное, когда появилось эффективное медицинское и химическое оборудование. В общем, вот все вот это появилось, совпало, и именно тогда возник миф о заговоре фармы, большой фармы, которая существует лишь только для того, чтобы зарабатывать страшные деньги на бедных людях и, соответственно, распространять ради этого болезни. Нельзя сказать, что фармацевты не наживаются на болезнях, это понятно, это особенность этого рынка. Но мы говорим о страшной теории заговора.
Да, вопрос в том, существует ли заговор в мировом масштабе, и действительно ли там крупные компании, они хотят как-то дурить вот так вот человечество.
Еще одной особенностью этого было то, что во время Второй мировой войны государства начали вкладывать очень большие деньги и ресурсы в обеспечение здоровья населения, потому что, ну, было очевидно, что здоровье населения – это один из важнейших ресурсов государства. Государство с больными гражданами живет плохо, как правило. И, соответственно, государство начало заказывать фармацевтическим фирмам различного рода разработки. Условно говоря, перед фармацевтами стояла задача создать медицинский препарат с такими качествами для того, чтобы государство могло его использовать в своих целях. Ну, самый простой пример – война во Вьетнаме. Американские военные действуют в джунглях. Им нужно каким-то образом бороться с тропическими болезнями и делать это максимально эффективно. Та же самая история была во время Второй мировой войны. И государство давало огромный заказ медицинским компаниям, которые там проводились тендеры, они что-то разрабатывали, что-то поступало в войска. И вот здесь началась та самая большая фарма, о которой мы говорим сегодня. Большие фармацевтические компании выросли на этом рынке, потому что люди стали тратить намного больше денег на покупку лекарств, чем тратили наши там бабушки, дедушки и вообще дальние предки. Каждый из нас потребляет ежедневно большое количество медицинских препаратов, потому что мы стали жить дольше, мы стали жить здоровее в целом, чем наши недавние предки. Но для этого мы вынуждены пользоваться таблетками, пилюлями и уколами. Ничего с этим не поделать.
Но некоторые пьют кору дуба.
Человечество тратит все больше и больше на лекарства. Фармацевтические компании зарабатывают на этом все больше и больше денег. И, естественно, возникает желание этих самых фармацевтических компаний сделать так, чтобы денег было еще больше. И они столкнулись с наименьшими проблемами. И начинается классическая проблема рыночных экономик – лоббизм и поддержка политиков, которые должны эти самые деньги принести. В современных Соединенных Штатах Америки фармацевтические компании поддерживают огромное количество сенаторов, конгрессменов, дотируют их избирательные кампании для того, чтобы уже там, вступив в должность, эти законодатели что-то там делали в правильном направлении, по мнению фармацевтических компаний. И, соответственно, многочисленные опросы, вот опросы за последние два десятилетия показывают, что большая фарма занимает обычно первое или второе место в списке самых ненавидимых американцами индустрий. То есть тут попадают и государственные структуры, и частные структуры. И вот, значит, первое место из частных структур – это обычно производители алкоголя и табака и оружия, вот с этим никто никогда не сравнится, а на втором месте идут производители бинтов, таблеток и мазей, которые спасают нашу жизнь и здоровье, во всяком случае призваны спасать.
А вот ты упомянул политиков, а больше республиканцев или демократов поддерживают?
Без разницы, они и так, и так.
То есть тут все равно?
Тут все равно, да, потому что в Соединенных Штатах существует еще такая интересная, уникальная ситуация. Лекарства, которые продаются в Соединенных Штатах Америки, самые дорогие в мире. Вот американцы за них платят больше всех в мире. Это вот такой вот парадокс.
Да и не только за лекарства, к сожалению, вообще, но не будем о грустном.
Не будем.
Я имею в виду медицину.
Я вот живу в США больше 20 лет, и вот 20 лет сколько я уже президентов перевидал, и каждый президент, приходя к власти или во время избирательной кампании, потрясая кулаками и там ладонями, обещал навести порядок и сделать так, чтобы цены на лекарства понизились, и для этого мы сделаем то-то, 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 и вообще будет очень все хорошо. То есть я уже пережил, не знаю, сколько медицинских реформ, указов, попыток принятия законов и так далее и тому подобное. То есть всяких вот таких вот государственных действий, которые были призваны снизить цены на лекарства. но...
А ВОЗ и ныне там? ВОЗ расшифровывается как Всемирная организация здравоохранения.
Но, тем не менее, лекарства эффективно продолжают дорожать. Регулярно большую фарму сотрясают скандалы, потому что, действительно, судя по всему, мало найдется в Соединенных Штатах индустрии, которая, ну, завязана в таком количестве коррупционных скандалов, как большая фарма. Регулярно там всплывают какие-то странные подтасованные результаты исследований, какие-то взятки каким-то лицам, в общем, что-то там такое. То есть это можно даже в Википедии прочитать, там десятки таких примеров. И бывают, ну, совершенно уж вопиющие случаи. Несколько лет назад молодой человек, совсем молодой человек, занял пост главы фармацевтической компании, которая выпускала очень редкий препарат для лечения очень редкого заболевания, без которого тысячи людей просто не могли бы существовать. И вот он пришел на этот пост, поднял, кажется, в 500 раз цены на это лекарство. Ну, потому что его компании надо же получать прибыль, правда? А то, что тысячи людей, которые спасают свою жизнь с помощью этого лекарства, пострадают, это уже его как-то совершенно не волновало. Разразился страшный скандал. Он в итоге оказался в тюрьме. Но это достаточно такая характерная история. Почему? Потому что фармацевты могут, ну, практически бесконтрольно повышать цены на свои продукты. Они это объясняют обычно. Любой американец, который пользуется электронной почтой или там социальными сетями, он регулярно получает рассылки или видит рекламу фармацевтических компаний, которые ему объясняют. Вот такие-то нехорошие политики, такие-то нехорошие президенты и чиновники пытаются снизить цены на лекарства. Они не понимают, что вот как только они понизят цены на наши лекарства, то мы будем вынуждены сокращать медицинские разработки, и, соответственно, мы не сможем производить новые, еще более эффективные препараты для лечения многих заболеваний, которые необходимы. И в этом они тоже правы. Я очень долго интересовался вообще, как разрабатываются медицинские препараты. В начале 90-х годов были вот такие эксперименты. Я говорю, совершенно серьезно. Тогда вот уже получили достаточно большое развитие компьютер. Об искусственном интеллекте речь еще не шла, но что-то такое уже было. И возник большой проект. Несколько фармацевтических компаний пытались что делать. Зачем нам содержать такое количество там ученых и лаборантов? Платить им колоссальные деньги. Значит, пускай компьютер, вот мы ему зададим некоторые критерии, по которым он самостоятельно подберет методом проб и ошибок необходимые там составляющие биологически активных компонентов, с помощью которых мы получим новые препараты, которые сможет там лечить вот все что угодно.
Так, мультиварка такая.
Да, да. Вот мы его засыпали, он там сам как-то посчитал, там что-то выкинул, что-то добавил, щепотку соли, ложку перца, и вот у нас, опаньки, у нас новая хорошая таблетка. Были большие надежды. Выяснилось, что компьютер, ну, никак не способен заменить, во всяком случае, на нынешнем этапе, человеческий мозг, мозг исследователя и человеческие знания. Но попытки были. А для того, чтобы у тебя были хорошие ученые, хорошие лаборатории, которые соответствовали всем там мерам биологической и прочей химической безопасности, чтобы люди нормально работали, что-то придумывали, нужны большие деньги. Для того, чтобы испытать препарат потенциально полезный, нужны огромные деньги. И очень долгое время, то есть обычно на это уходит там, от 10 до 15 лет. Для того, чтобы получить все разрешения, сертифицировать его не на одном рынке американском, там, условно говоря, в Европе, там, в Азии, где-нибудь там еще, нужны огромные деньги. Компании вкладываются, и по статистике, ну, примерно один из 20 препаратов, которые они разрабатывают, реально доходит до рынка. 20 разных таблеток я разработал, из них можно продать только одну. Естественно, мне нужно как-то окупать расходы, поэтому я повышаю цены на эту самую одну таблетку, хотя ее себестоимость там может стоить 3 копейки, я продаю за 3 рубля, чтобы каким-то образом купить расходы, которые я понес, и убытки на разработке 19 не вошедших в серию препаратов. Как всегда, все очень и очень сложно, очень все противоречиво, и толком никто не знает, что же делать с этим рынком, потому что большая фарма, опять же, превратилась в такого в слона в посудной лавке, который, с одной стороны, может, конечно, показывать фокусы человека, таскать и возить на себе и всячески любить, а с другой стороны, это слон, он может человека растоптать. С большой фармой очень сложно бороться, потому что действительно большие, серьезные компании, которые зарабатывают деньги на том, что они продают лекарства, и у них очень много возможностей. На протяжении 15 лет федеральные власти США и власти штатов вели борьбу с фармацевтическими компаниями, которые производили обезболивающие препараты, ставшие причиной наркотической эпидемии в Соединенных Штатах. Фармацевтические компании на основе новых наркотиков создали прекрасные обезболивающие препараты. Да? У человека болит зуб, а давайте мы ему дадим эту таблетку, чтобы у него зуб не болел. Зубы действительно прекращают болеть. Но при этом человек, ему нравится вот состояние, которое он начинает испытывать после приема этой таблетки, и он начинает эти таблетки принимать. И вот эта медицинская наркомания в США превратилась в огромную проблему. И в последние годы там отдельные штаты заключают сделки с крупными фармацевтическими компаниями, те выплачивают там сотни миллионов долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Хотя я обязан это повторить, что в принципе они что делали? Они создали прекрасно обезболивающие препараты, его рекламировали, эффективно предлагали медикам его использовать, потому что действительно замечательно снижает боль. А про побочные эффекты от этого никто так особо не думал.
Но тут надо еще сказать, что сама теория, наличие самой теории заговора, вот этой конспирологической теории о большой фарме, оно сыграло злую шутку во время пандемии, потому что люди, которые верят в эту теорию, они, соответственно, стали ее распространять и призывать людей не прививаться.
В том-то и дело, да, вот это последствия этого. Ну, с одной стороны, опять же, вот эти компании, которые действительно в рекордные сроки очень быстро разработали эти вакцины, которые реально очень эффективны, реально спасают жизни при наличии некоторых побочных эффектов, риск умереть от них намного ниже, в десятки раз ниже того, что как бы может с тобой случиться, если ты заболеешь ковидом. Тем не менее, они стали жертвой вот этого представления о них как о структурах, которые не спасают жизни, а зарабатывают деньги. И я не знаю, как из этого парадокса выйти. Это уловка 22. Мы можем совершенно точно предполагать, что в будущем на разработку новых медицинских препаратов будут тратиться еще большие деньги, туда будут направляться в том числе и государственные деньги. Совершенно без сомнения можно сказать, что некоторые из этих препаратов будут либо переоценены, то есть они на самом деле не будут помогать так, как рассчитывали их создатели, либо при их создании испытаний будут нарушены какие-то нормы, либо они будут давать побочные эффекты, которые будут проявляться там в каком-то отдаленном будущем или не очень отдаленном будущем. К сожалению, это неизбежно, это наша плата за прогресс. Как знает любой человек, который сидел за рулем автомобиля, от любого автомобиля есть какие-то проблемы, какой бы он нового ни был, которые ты начинаешь замечать через какое-то время после того, как ты начал на нем ездить. И ничего ты с этим поделать не можешь. Вот мы платим за то, что мы живем.
Но раз мы говорим о президентах, какими были бы, с твоей точки зрения, идеальные действия президента по отношению к этой проблеме?
В условиях Америки у президента вообще нет идеальных действий. По большому счету должен действовать Конгресс, который должен принимать какие-то законы, на основании которых будет, соответственно, функционировать вот эта гигантская индустрия. Все президенты в большем и меньшем эффектом пытались использовать свои указы, которые имеют ограниченную юридическую силу, потому что Конгресс, в том числе благодаря дружбе фармацевтических компаний с законодателями, часто оказывался не способен принять эти законы. Ужас этой ситуации заключается в том, что все правы. Тут и фармацевты правы, потому что они прекрасно знают, как сложно, дорого и рискованно заниматься разработкой и выпуском лекарств. И пациенты правы, потому что им нужно очень много хороших лекарств по очень низким ценам. Да и государство право, потому что ты начнешь резать фармацевтические компании, они возьмут и прекратят работать, или вообще просто уедут куда-то из страны, и вот и живи с этим, как знаешь. Поэтому, я думаю, никто не знает, как правильно. Все эти исследования, которые анализируют состояние фармацевтического рынка США, они написаны людьми, которые преследуют какие-то свои идеологические цели. Либо этот человек сочувствует фармацевтам, то ли человек сочувствует пациентам. И вот и как в том анекдоте, ты права, и он прав, и я прав.
А и тебя вылечат, и меня вылечат.
И всех когда-нибудь вылечат.
Вообще, к нашему разговору удивительно подходит сразу несколько цитат из советских фильмов. И вылечат, и всю жизнь на лекарства работать будешь.
Вот именно это и происходит.
Именно это пока и происходит. Это была программа «Президентские истории». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple Podcast. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо.
До свидания.